мы все слышим слова «Барух Ашем», «Слава Богу», постоянно. Кто был первый, кто произнес эти слова во всей нашей истории? Глава Итро говорит, что Итро был тот, кто произнес эти слова впервые. Он был первым, кто эти слова произнес. Когда Итро, который был тестем Моисея, то есть отцом жены Моисея, Ципоры, когда он пришел к евреям, то он сказал евреям: «Барух Гашем, благословен Бог, который спас вас от египтян». И с этими словами он присоединился к еврейскому народу. Гемара Талмуд говорит, что на самом деле упоминание этого в Торе, это описывает евреев с не очень хорошей стороны. Почему? Вроде бы потому, что евреи не говорили «Барух Ашем», а Итро был первый, кто сказал «Барух Ашем». Но вроде непонятно. Когда было рассечение Красного моря, сказано, что евреи прославляли Бога. Может быть, они не говорили слова «Барух Ашем», они говорили другие выражения, но они пели песнь, восхваляя Бога. Так что же такого уникального именно в этой фразе «Барух Ашем»? Мы с вами сегодня это попытаемся понять. И также мы с вами попытаемся понять, почему Зогар, каббалистическая книга, написанная Раби Шимоном бар Йохаем, пишет, что Тора не могла быть дана, пока Итро не пришел к еврейскому народу. То есть Моисей, величайший праведник, вывел весь еврейский народ из Египта из рабства. И евреи – это потомки Авраама, Ицхака и Якова. И евреям было предсказано, что они выйдут из рабства. И Бог избрал еврейский народ. И при всем при этом, подождите, ребята, пока не пришел Итро, мы не можем вам давать Тору. Чего вдруг? Кто был такой Итро и почему нужно было его ждать? Мы знаем выражение по-русски «семеро одного не ждут». Здесь 2 миллиона евреев должны были ждать этого одного Итро. Почему? Давайте попытаемся во всем этом сегодня разобраться. Сказано, что Итро был коэном народа Мидьян. Коэн – это священнослужитель. Мы также знаем из описанного в Пятикнижии и из того, что мы читаем в Мидраше, что Итро был в Апале. Он был персоной нон-грата в его народе, потому что он считался предателем их веры. Мидьян – это был народ, который служил идолам, и их религией, государственной религией народа Мидьян была одна из форм идолопоклонства. И Итро, при том, что он в свое время был первосвященником этих идолопоклоннических культур, он разочаровался в идолах и стал верить в единого Бога. Нам также сказано, что Итро не просто разочаровался в своей религии и поэтому пришел к иудаизму, а он пришел к Торе очень длинным путем, потому что, будучи первосвященником народа Мидьян, он вначале изучил и, конечно же, в совершенстве знал их религию, их идолопоклонническую веру. Потом он, в ней разочаровавшись, стал изучать другие религии. И все религии мира были тогда идолопоклонническими. И он стал изучать разные идолопоклоннические религии одна с другой. И перебрал их все. И понял, что ни одна из них не раскрывает истину. И только тогда он пришел к евреям. Евреев всегда все оставляют на прозапас. Вы знаете, говорят по-английски: if all else fails, then read the instructions. Если ничего больше не работает, тогда прочти руководство к эксплуатации. Когда ни одна другая религия уже не подходила, он решил: окей, давайте обернемся к иудаизму. И, увидев иудаизм, он понял, что это истинная вера. Иудаизм тогда была единственная монотеистическая вера. Он понял, иными словами, что в этом мире есть один Бог. И не только это один Бог, а это один Бог именно в том виде, как он описан в еврейской вере, и в этом заключается его величие. Ну, теперь мы с вами, по крайней мере, уже поняли, что Итро – это был не просто вам хухры-мухры, это был не просто тесть Моисея, который заодно решил присоединиться к своей семье. Я знаю людей, которые приезжают в другие города, иногда даже в другие страны. Для чего? Потому что они сами уже пожилые, вышли на пенсию, хотят быть рядом с детьми, с внуками, так они переезжают. Так можно было подумать, что Итро именно так и поступил. Он вышел на пенсию, был уже пожилым, и когда он уже ушел на пенсию после своей работы первосвященника Мидьяна, решил провести время своими внуками, детьми Моисея и Цепоры. Ну, чего нет? Это все, как мы видим, не так. Он пришел к иудаизму с идеологическим настроем. Он хотел стать частью еврейского народа. И больше того, не только он увидел мудрость и истину иудаизма, а он увидел мудрость и истину иудаизма, пройдя через изучение всех остальных религий. Окей, мы с вами теперь поняли величие Итро. Но мы могли бы подумать, а что он был единственным таким? Не было других людей, которые изучали вначале другие религии, а потом пришли к иудаизму. Мы знаем, что евреи, будучи рабами в Египте, также поклонялись идолам. Мы также можем сказать, что сами евреи были идолопоклонниками в Египте, а потом решили прийти к иудаизму и поверили в единого Бога. Мы то же самое можем сказать о евреях. Сказано, что когда евреи вышли из Египта, было много египтян, которые пошли вместе с евреями. Эреврав, как мы их называем, большая смесь разных людей. Это тоже были идолопоклонники, которые по своей воле пришли к иудаизму. Так в чем же величие Итро? Мы с вами сейчас постараемся увидеть историю религии мира и понять, откуда вообще появились идолопоклоннические религии. Адам и Хава, Адам и Ева были сотворены Богом. Они наверняка знали, что Бог их сотворил, потому что мы даже знаем, что они благодарили Бога за это. Слова, которые мы читаем в молитве Каббалат Шаббат, «Леху неренена ле-Хашем», это первые слова, которые Адам сказал после своего сотворения. Он сказал: «Давайте прославлять Бога». То есть он наверняка знал, что Бог его сотворил. Если он об этом знал, он наверняка хоть как-то об этом упомянул своим детям. Его дети и внуки наверняка спрашивали, откуда ты появился. Вас дети и внуки спрашивают, откуда вы появились. Вы им говорите, что вас ваша мама в капусте нашла, правильно? Я говорю детям, что я был напечатан на 3D-принтере. Скачал с интернета, это самый лучший ответ. Адам и Хава, Адам и Ева наверняка сказали своим детям, что Бог их напечатал на 3D-принтере. Ну хорошо, Бог их напечатал, значит, Бог должен был вначале сотворить этот принтер, а потом их напечатать. Но Адам и Хава наверняка говорили своим детям и внукам о Боге. И мы видим в то же самое время, что еще в годы, когда Адам и Хава были живы, их потомки уже поклонялись идолам. Как это может быть? Откуда это может взяться? Рамбам, задавая этот вопрос, отвечает на него довольно понятным с точки зрения человеческой психики и нашей собственной жизни ответом. Когда мы смотрим на мир вокруг себя, мы видим, что есть вещи, которые на нас влияют. Температура воздуха на нас влияет, ветер на нас влияет, погода на нас влияет, магнитные бури на нас влияют, если у вас когда-нибудь головные боли по утрам или вечерам. Есть вещи, которые на нас постоянно влияют. Природные явления, они все на нас влияют. Откуда эти природные явления берутся? Откуда вообще материальные объекты появились? Мы сегодня знаем, что приливы и отливы от Луны. Откуда появилась Луна? Откуда появились планеты? Мы знаем, что когда они были сотворены Богом, Бог их сотворил через духовные миры, которые описываются в книгах Каббалы. Каббала и занимается тем, что описывает духовные инстанции, которые предшествовали этому миру. То есть Бог сотворил возвышенные миры. Эти возвышенные миры потом сотворили все планеты и все природные явления, и все газы, и все вещества, и всю материю. И теперь все эти планеты, газы, вещества, материи и так далее нас влияют. То есть, зная это, люди тех времен никак не отрицали, что Бог сотворил все. Но они говорили, Бог сотворил все посредством этих духовных миров. Бог сотворил все через духовные станции. И потом эти духовные станции влияют на эти материальные предметы. И потом эти материальные предметы влияют на нас. Ну, так секундочку. Когда вы сидите в ресторане, и вам официант приносит еду, вы говорите спасибо официанту, а может быть даже даете ему чаевые. Вы же хорошо понимаете, что официант только приносит вам еду. За этим официантом стоит целая команда поваров. За этими поварами стоит владелец этого бизнеса, а может быть даже владельцы этого бизнеса. Почему вы не поднимаете телефон и не звоните владельцу этого бизнеса? Почему вы не заходите на кухню и не говорите спасибо официанту? Ну, во-первых, если бы мы все начинали заходить на кухню благодарить официантов, то я думаю, что еда бы уже была намного менее гигиеничной. Но это уже отдельный вопрос. Мы не говорим спасибо водителям грузовика, который привез продукты. Мы не говорим спасибо фермерам, которые вырастили все эти продукты. Мы говорим спасибо последней станции, от которой мы получаем все это непосредственно. Так вот, идолопоклонники также говорили, мы знаем, что Бог все это створил, но мы говорим спасибо последней станции. Ветер нас подул, мы ему говорим спасибо. Солнце на нас начало сиять, мы ему говорим спасибо. А что в этом плохого? Они наоборот думали, что они тем самым подчеркивают величие Бога. Так же, как владелец ресторана хочет, чтобы вы поблагодарили официанта, ему будет приятно, когда вы говорите спасибо официантам, и когда вы даете официантам чаевые, ему тоже от этого легче, потому что ему нужно из-за этого платить им меньше зарплаты. Также они, эти первые идолопоклонники, говорили, знаете что, ребята, мы знаем, что Бог сотворил этот мир. И мы знаем, что Бог сотворил все духовные миры, и Бог сотворил планеты, и Бог сотворил все природные явления. Мы говорим спасибо последней субстанции, которая с нами общается. И наверняка от этого Богу приятно. В чем же была их ошибка? Я вам расскажу, в чем была их ошибка. В гости как-то пришли муж с женой, которые были фотографами. И они хозяину дома показывают свои фотографии, хвастаются, как они хорошо умеют снимать. Они в гостях, их усаживают за обед, они кушают очень вкусную еду, показывая эти фотографии. Хозяин с хозяйкой пересматривают их фотографии и действительно видят, что они очень красивые. Они говорят, вау, это такие красивые фотографии. У вас наверняка очень качественный фотоаппарат. И потом смотрят еще, еще, еще и говорят, да, у вас наверняка такая дорогая техника, у вас такой хороший фотоаппарат, это замечательно. Эти фотографы ничего не отвечают. Когда они закончили кушать, они встают из-за стола, говорят хозяину с хозяйкой, спасибо большое, нам ваш обед так понравился, у вас наверняка такая качественная плита. Когда хозяйка готовит обед, мы благодарим ее, а не плиту. Секундочку. Но плита же последняя инстанция, от которой ты получаешь готовую пищу. Почему ты не благодаришь плиту? Фотографии-то запечатляются фотоаппаратом. Почему ты не благодаришь фотоаппарат? Потому что у фотоаппарата нету свободы выбора, что снимать. Он снимает то, что ему говорят снимать, и он снимает это так, как ему говорят снимать. То, какие настройки ты сделаешь в этом фотоаппарате, будет регулировать то, как он снимает, и то, на что ты его наведешь, будет определять то, что он снимает. От фотоаппарата самого ничего не зависит, кроме того, какого он качества сделан, но то, какого качества он сделан, от него тоже не зависит. Зависит от того, кто его делает. Фотоаппарат благодарить нечего, Нужно поговорить либо фотографа, либо того, кто сделал фотоаппарат. То же самое касается домохозяйки, которая приготовила вам обед. От плиты ничего не зависит. Все зависит от домохозяйки, которая варит этот обед. Конечно же, есть более сложные и более хорошие плиты и духовки и так далее. Кастрюли, ножи. Вам каждая жена может рассказать об этом и написать целую книгу. Но тем не менее, либо нужно благодарить эту жену или мужа, которые купили все эти препараты, всю эту технику и всю эту посуду. Или нужно поговорить тех, кто их изготовил. Сам нож ничего не делает. У ножа свободы выбора нету. У плиты свободы выбора нету. И вот в этом и была ошибка первых идолопоклонников. Они не понимали, что у солнца и у луны, у ветра и у воды нету свободы выбора. Нил не решает сам, когда он будет изливаться. И тучи сами не решают, когда они будут посылать дожди. В этом была их ошибка. Теперь, когда мы с вами это понимаем, мы видим, почему идолопоклонство запрещено. Человека благодарить мы можем и должны, потому что у людей есть свобода выбора. Если вы хотите знать о том, как у человека может быть свобода выбора, при том, что Бог руководит всем миром, то вам нужно записаться на курс, который начинается 1 февраля. Можно ли убежать от судьбы на Хабад.ру? И у человека есть свобода выбора, и на этом курсе вы узнаете, как и почему. И поэтому человека благодарить нужно. У плиты, у солнца, у фотоаппарата свободы выбора нет. Их благодарить нечего. Но мы должны также с вами пойти на один шаг вперед. Ошибка всех первых идолопоклонников была не только в том, что они думали, что у солнца или у луны или у воды есть свобода выбора. Их ошибка также была относительно духовных миров, возвышенных субстанций. Мы читаем в Пятикнижии, что у Авраама после Ишмаэля и Ицхака были еще сыновья от Ктуры, от Гагар, и сказано, что он дал им подарки и послал их на восток. Спрашивается, как он мог дать им подарки, ведь он все свое имущество, все, что у него было, переписал на своего сына Ицхака, он все ему отдал. У него не было вообще никаких владений, что он мог дать им как подарки. И поясняется, что он дал им духовные подарки, он дал им в подарок знание секретов мироздания. И мы, возможно, именно из-за этого видим, что в дальневосточных культурах есть много знания о возвышенных мирах, и многие из терминов восточных культур перекликаются даже с еврейскими терминами, как Брахман и Авраам, и также многие концепции довольно похожи. Но при всем при этом эти дальневосточные культуры не только отличаются от иудаизма в своем теологическом мировоззрении, они полностью противоположны, они диаметрально противоположны иудаизму, потому что это идолопоклоннические религии. Для еврея с точки зрения иудаизма идолопоклонство – это самый великий грех. И именно эти культуры, именно эти религии этим и занимаются. Почему же это? С одной стороны, это религии, которые имеют глубокие знания секретов мироздания, а с другой стороны, они полностью противоположны иудаизму. Они верят в концепции, которые являются самым великим злом с точки зрения евреев, поклонение идолам. Как это может быть? Эти религии делали ту же самую ошибку, что и, возможно, делал Итро в самом начале, до того, как он встретился с иудаизмом. Потому что они понимали, что солнце и луна, вода и воздух сами ничего не решают. Они это понимали. Они понимали, что солнце, луна, вода и воздух зависят от духовных инстанций. Они это видели. Но они, понимая, что солнце и луна не имеют свободы выбора, они думали, что духовные инстанции имеют свободу выбора. И вот в этом была их ошибка. Для нас понять, что планеты не имеют свободы выбора сегодня довольно просто. Я думаю, что вы не будете разговаривать ни с кем сегодня, кто вам случайно вдруг скажет: а вы знаете что, я думаю, что у Юпитера есть разум, который говорит ему лететь вот именно в этом направлении с такой скоростью. И Юпитер потом вдруг может поменять направление, в которое он движется. Вот просто потому, что ему так завтра захочется. Мне кажется, что вы такое сегодня не услышите. Но вы сегодня услышите в разговоре с людьми о том, что они верят, что какие-то духовные силы руководят миром или ими, что есть какие-то даже приметы, которыми они пользуются, суеверия. Некоторые верят в черную кошку, некоторые верят в гадания на картах. Почему? Почему это люди, которые никогда вам не скажут, что у камня есть свобода выбора, но вам будут утверждать, что у каких-то этих духовных инстанций есть свобода выбора, потому что они делают вот именно эту ошибку. Они понимают, что материальный мир зависит от духовного, но они думают, что духовные инстанции имеют свободу выбора. Иудаизм же настаивает на том, что ни материальные предметы не имеют свободы выбора, ни духовные инстанции не имеют свободы выбора. Бог руководит абсолютно всем. И духовные инстанции, так же, как и материальные предметы, являются фотоаппаратом, являются плитой или духовкой, на которой готовится еда, или в которой готовится еда. И вот теперь мы с вами можем понять величие Итро. Итро был человеком, который начал свой путь с обыкновенного идолопоклонства. Он верил, что у каких-то статуэток, у каких-то материальных предметов есть свобода выбора. И если ты задобришь такую-то планету, то она тебе поможет. Если ты очень хорошо попросишь такую-то звезду, то она что-то для тебя сделает. Итро понял, что у материальных предметов свободы выбора нету. Поведение материальных предметов зависит от духовных субстанций, от духовных миров. И он стал изучать духовные миры. И изучая духовные миры, он начинал понимать, что у них тоже свободы выбора нету. И внутри духовных миров мы знаем, что есть много уровней. Мы, изучая Каббалу, знаем, что есть 4 духовных мира: Ацилут, Брия, Яцира и Асия. Внутри них есть разные уровни, есть сферот. И он наверняка залезал вверх по лестнице, рассматривая каждую ступеньку и думая: о, вот этот уровень руководим вот этим, который выше него. Окей, значит, этот уровень всем руководит. Потом он смотрит: не-не-не. На самом деле я понял, что этот уровень сам тоже ничего не решает. Есть более высокий уровень, который за все отвечает. А потом понял: не-не-не, наверное, есть что-то еще и так далее. И он вот так вот, путешествуя, дошел до единого источника, до единого Бога. И вот в этом есть величие Итро. Поэтому, когда Итро говорит «Барух Хашем», его «Барух Хашем» включает в себя идеи, которые многим евреям тогда, может быть, даже были недоступны. Слово «барух» на иврите имеет очень специфическое значение. На русском языке мы говорим «благословен Бог» или «спасибо Богу», и мы можем искать этимологический источник этих слов. «Благословен» – это «благо», «словен», то есть «слава». Мы что-то прославляем и так далее, мы благодарим. На иврите слово «барух» значит «продолжить принизить». Мы это как-то упоминали в наших классах до этого. На иврите «биркаим» – это «колени». Это те суставы, которые помогают нам принизиться. «Легаврих» на иврите – это агрокультурный термин, означающий «продолжить лозу». Когда ты берешь виноградную лозу, втыкаешь, вкапываешь ее в землю, чтобы она снова прорастала. «Легаврих». Когда мы говорим «Барух Хашем», мы подразумеваем, что Бог принижается, продолжается для раскрытия в этом мире. Что это означает? Мы с вами упомянули, что когда евреи были спасены от египтян после рассечения Красного моря, они стали восхвалять Бога. И действительно, они восхваляли Бога, они пели песнь благодаря Богу за свое спасение. Но что тогда произошло? Есть природа, есть мир, который живет своей жизнью по своим физическим законам. Пришел большой Бог и сказал: «Нет, ребята, вы так себя вести сегодня не будете. И этот большой бог стукнул кулаком по столу и сказал: а ну, вода, быстро стоять по стойке смирно. И вода сказала: слушаюсь и повинуюсь. И вода встала по стойке смирно, и этот большой бог вот так вот сказал ей стоять, пока евреи не прошли, и теперь евреи были спасены. Замечательно. Проблема только в том, что то, что произошло во время рассечения Красного моря, проявило, что бог сильнее природы, но не проявило бога в природе. Есть большой бог, есть маленькая природа. Этот большой бог, когда хочет, может прийти и приказать природе делать, что он хочет. Окей. Если я большой босс, то я могу прийти к моему работнику и приказать ему что-то, и он будет делать то, что я сказал. Это значит, что я сильнее его, это значит, что я могу им управлять, но этот мой подчиненный все равно отдельный человек от меня, и стоит мне повернуться спиной, он будет делать, что он хочет, а когда он уходит с работы, он вообще будет делать, что хочет. Так вот, бог пришел, сказал воде стоять по стойке смирно. Вода встала по стойке смирно. А потом бог повернулся и ушел назад. К себе на небеса, куда-то там. И все, и вода стала снова литься. Куда она хочет, как она хочет. Итро проявил, что в том, как вода льется, каждый день есть бог. Не только в этом есть бог, а водой постоянно каждый день управляет бог. Почему? Потому что Итро начал с самого низу. Он разбирался с водой. Он вначале смотрел, есть ли у воды свобода выбора. Думая вначале, что, может быть, она есть. Потом понял, что воды свободы выбора нету. Что водой управляют высшие субстанции. Он стал смотреть на высшие субстанции. Изучил духовные миры. И внутри каждого из этих духовных миров он думал, может быть, этот мир управляет всем. Понял, не-не-не, мы должны идти выше, 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 выше. Он тем самым понял, что когда вода льется, ей управляет Бог. И вот это означает его Барух Гашем. Бог, этот великий Бог, который создал весь мир, принижается для того, чтобы управлять водой. Бог мог бы заняться чем-то большим. Что Богу нечего делать, смотреть, как там вода льется? Сказано, что нету ни одной травинки, над которой не стоял бы ангел, созданный Богом, и говорил бы ей расти. Ангелы не имеют свободы выбора. Ангелы созданы Богом, ангелы управляются Богом. Ангелы – это духовные силы Бога. Ангелы – это есть Бог. Это просто его проявление. Вот идолопоклонники поначалу думали, что у ангелов есть свобода выбора. Это все равно, что сказать, что я сам не хотел держать чашку, поэтому я сказал моей руке подержать чашку. Но моя рука – это и есть я. Бог сам не хотел говорить траве «расти». Он создал ангела, который будет ей говорить «расти». Этому Богу что, нечего делать, как смотреть на каждую травинку и говорить ей расти? В этом мире есть, образно выражаясь, три категории вещей или три пространства, три категории явлений. Есть то, что является явным добром. Мицвы, хорошие поступки. Когда вы даете пожертвования, когда вы зажигаете субботние свечи, когда вы одеваете тфилин, когда вы приходите в синагогу, это явное добро. Никто вам не скажет, что здесь что-то не так. Есть вещь, которая является явным злом. Не дай Бог. Грехи. Не будем их упоминать. Каждый сейчас подумает в меру своей испорченности о том, что он считает является грехом. Но также есть очень большая категория среднего уровня. Что-то, что не является мицвой, но не является грехом. Вот я сижу, пью чай. Это мицва пить чай? Вроде бы нет. Это грех пить чай? Я надеюсь, что нет, я его пью. Сказал броху. Чай кошерный. Вроде бы ничего плохого нету. Вот я его и пью. Это не грех. Но вроде бы не мицва тоже. Теперь мы с вами посмотрим на то, чего евреи достигли, выполняя заповеди. И то, что евреи достигли в момент рассечения Красного моря. Сказано, что когда было рассечение Красного моря, это было самое великое проявление божественности на этой земле, что является потрясающим. Но давайте подумаем, какие уровни в этот момент соприкоснулись? В момент, когда было рассечено Красное море, то божественность, то есть величайшие уровни добра, соприкоснулись с землей, обыкновенным миром, нами с вами. Мы с вами не являемся злом. Красное море не является злом. Зла там не было. Там был этот вот средний уровень, ни добра, ни зла, что-то между этим, как мой чай. И вот в мой чай спустилось великое проявление божественности. Так это здорово, это, конечно, очень хорошо. Но при этом, при всем, зло не было никак преображено. Зло добром не стало. Зло вообще не было никак затронуто всем происходящим. Великое добро смогло улучшить то, что мы называем средней категорией. А зло? Зло осталось злом. Зло было предотвращено. Мы смогли отодвинуть зло, мы смогли избежать зла. Но зло не было изменено. Зло осталось злом. Мы просто поставили перегородку, сказали злу: зло, знаешь что, вот дальше ты уже не пойдешь. Зло осталось злом, только оно немного стало ограниченным в своих способностях. И именно поэтому, как сказано в книгах хасидизма, после того, как евреи были спасены от египтян, после рассечения Красного моря, после этого великого проявления божественности, Амалек, народ Амалека, пришел воевать с евреями. Почему же он пришел воевать с евреями? Потому что Амалек, сказано, является чистым злом. Амалек олицетворяет собой беспричинное зло. Люди, которые имели эту среднюю категорию, они были преображены в нечто более возвышенное. Люди, которые принадлежали этому среднему уровню, они пропитались возвышенными уровнями божественности. Амалек? Амалек – зло! Его это не затронуло. Амалек все еще остался Амалеком и пришел атаковать евреев. Когда Итро пришел к евреям перед дарованием Торы, сказано, он услышал о рассечении Красного моря и о войне с Амалеком. Почему сказано, что он пришел после того, как он услышал о рассечении Красного моря и о войне с Амалеком? Потому что это как раз его и заставило задуматься. Он услышал о рассечении Красного моря. То есть он понял, что божественность должна прийти сюда. Наш мир должен стать теперь божественным. Но после этого Амалек все еще атаковал евреев. Он не понимал, как это могло произойти. И он понял, как это могло произойти, потому что зло еще не было преображено. И поэтому он пришел. Почему? Потому что он был первосвященником идолопоклонников. Идолопоклонничество – это самое большое зло в этом мире. Это источник зла. В современном мире мы это хорошо понимаем. Человек, который поклоняется идолам, не может верить ни в какую систему моральности. Идея любого морального кодекса основывается на том, что это единственная истина. Если я верю в больше, чем одного Бога, то единственной истиной, абсолютной истиной быть не может. Я могу верить, что вот этот вот идол мне сказал не убивать, а другие, я не знаю, а я у них и спрашивал, что мне бегать по всему миру, спрашивать у всех идолов? А если будут некоторые, которые будут говорить, что убивать нельзя, некоторые, что убивать можно, что сделать? Голосование? А как у них там? У них там филобастер работает или нет? У них там абсолютное большинство? Как они принимают свои решения? И поэтому, если человек верит в идолов, он не может использовать вообще концепции моральности, он не может иметь никакие моральные ценности. Идолопоклоннические религии в своей основе полностью эгоистические. Мы с вами об этом говорили на предыдущих классах, если вы помните. И христиане, и мусульмане, к сожалению, убивали очень много людей. Это 100% зло. Вера в единого Бога не является гарантией того, что ты будешь хорошо себя вести. Но это является возможностью того, что будешь хорошо себя вести. Все западные культуры, которые верили в моральный кодекс, этику, все светские идеологии, которые появились в Европе, которые провозглашали идеи духовных ценностей, морального поведения, все эти идеологии появились благодаря тому, что их культура пропиталась идеологией христианства, которая настаивала на том, что есть абсолютная истина, диктующая человеку, что делать. Историки пишут, что Авраам был первым, кто утверждал, что религия диктует определенные каноны поведения для человека постоянно. Идолопоклонники религии, которые были вокруг Авраама, когда он начал пропагандировать иудаизм, они все верили в то, что в тот момент, когда ты служишь их башкам, ты должен вести себя определенным образом, есть определенные служения для них. Но то, что ты должен постоянно себя вести определенным образом, потому что тебе это говорит твой Бог, а чего вдруг? Мой Бог, он стоит вот здесь вот. Я пойду в другую комнату и буду делать, что хочу. Почему мой Бог мне должен говорить, как я буду себя вести, когда я не рядом с ним? Он вообще даже не узнает. Я буду делать, что хочу. Именно поэтому мы вынуждены сказать, что идея того, что человек должен постоянно вести себя определенным образом, смогла появиться в европейских светских идеологиях только потому, что эти культуры были пропитаны идеями монотеизма. То есть, иными словами, человек, верующий в единого Бога, совсем не обязательно будет морально себя вести. Но человек, не верующий в единого Бога и не живящий в культуре, которая основана на вере в единого Бога, гарантированно моральным быть не может. Единственная причина, почему сегодняшние светские люди могут быть моральны, и действительно в этом мире очень много моральных светских людей, наверное, даже больше, чем религиозных. Но почему? Потому что их светская идеология основана на идеях, которые в их культуру привнес монотеизм. И благодаря этому они теперь ведут себя моральным образом и ведут моральный образ жизни. И вот теперь мы понимаем, что пришел Итро, который изучил все эти идолопоклоннические религии и понял, что они не могут быть верными. Он взял вот это зло и из-за этого зла пришел к понятию единого Бога. Это зло, эти идолопоклоннические религии подтолкнули его на веру в Бога. То есть, иными словами, он перевернул это зло в добро. Он использовал это зло для добра. И вот теперь мы понимаем, что Итро, который увидел рассечение Красного моря, видел, что этот мир, который не, по крайней мере, те части этого мира, которые не являются злом, пропитались божественностью. После этого он говорил, секундочку, как после этого может быть атака Амалека на евреев? Он говорит, это, наверное, потому что зло еще не было использовано для добра. Зло еще не было перевернуто в добро. Поэтому я должен прийти, потому что я на основе этого зла оценил добро. Как сказано в книгах царя Соломона, велика мудрость из глупости. Что это вообще за утверждение? Если ты видишь мудрость и глупость, ты понимаешь, что мудрость – это что-то более ценное. Не-не, велика мудрость из глупости. Велика та мудрость, которую ты понимаешь на основе этой... Ты видишь, насколько глупа глупость. И из этого ты приходишь к мудрости. И вот это и есть причина, по которой дарование Торы могло было быть только после того, как пришел Итро. Дарование Торы несет в себе два компонента. Первое – принести в этот мир божественность. Это было в момент рассечения Красного моря. Второе – это не только уничтожить зло, но и использовать зло для добра. И это именно сделал Итро. Поэтому рассечение Красного моря и приход Итро есть две составные, которые необходимы для того, чтобы мы могли полностью выполнять то, что от нас хочет Тора. То есть теперь мы с вами понимаем действительно, почему слова Итро Барух Ашем были столь многозначны, потому что слова Барух Ашем значит, что Бог раскрыт в этом мире. И кто это говорил? Это говорил человек, который пришел к этому, опираясь на свои знания идолопоклонства и поняв, что это все неверные идеологии, и из-за них он смог прийти к Торе. И также мы понимаем, почему сказано, что эти слова Итро, Барух Ашем, слава Богу, являются чем-то не описывающим евреев со столь хорошей, столь лестной стороны. Потому что евреи сами это не проявили. Окей, у них не было возможности. Слава Богу, мы не хотим заставлять каждого еврея изучать идолопоклонство и из этого приходить к Торе. Человек, который смог пройти большие трудности и получил великий жизненный опыт из-за этого, конечно же, намного мудрее и сильнее из-за этого, но мы не хотим заставлять людей проходить большие жизненные трудности. Не каждый это может делать. Некоторые люди не смогут через это пройти. Некоторые люди сломаются. В этом и есть величие Итро, что он не сломался, он через это прошел, и мы знаем, что Бог никогда не дает людям испытания, которые они не могут пройти. То есть, иными словами, Бог знал, что Итро не сломается, поэтому он ему сказал через это пройти. И Бог не дал это все евреям. Почему? Потому что он знал, что евреи не смогут через это пройти. Теперь понятно, почему это является не столь лестным описанием для евреев, но это является величием Итро.